Воспоминания о революции 1917 года Георгия Викторовича Адамовича. Георгий Викторович, вы были свидетелем событий в России в 17 году. Я бы хотел очень вас попросить рассказать мне о том, что вы помните и что увидели. Но если можно, сначала я бы вас попросил сказать, где и когда вы родились, и немного рассказать о вашей семье.
Я родился в Москве, в военной семье. Мой отец, когда я родился, он был московский воинский начальник. Потом он умер, был начальником Московского военного госпиталя. Мое раннее детство до 9 лет прошло в Москве. И вся семья у меня была военная. Два старших моих брата были военные. Но я никогда не был военным. И мой отец, это такое семейное мелкое воспоминание, за день до смерти, взглянув на меня, сказал моей матери: в этом ничего нет военного, в этом мальчике, его надо оставить штатским. Так меня штатскими оставили. Когда отец умер, мы переехали в Петербург.
Простите, а в каком году умер ваш отец?
Мой отец умер в 1903 году. В Полтавской губернии он уехал из Москвы, потому что он уже был тяжело болен, умирал и умер в Миргородском уезде, где у нас было маленькое имение, Полтавской губернии.
А как бы вы охарактеризовали политические взгляды вашего отца?
Мне было 9 лет, когда мой отец умер. Я уверен, что у него были взгляды традиционные русского старого военного, но я помню, что он очень интересовался взглядами Льва Толстого, поклонялся Льву Толстому, у меня осталось это воспоминание. Хотел к нему поехать в Ясную Поляну поговорить, из чего я заключаю, что он не был такой военный, знаете, которому Толстой должен был быть противен, который должен был бы даже немножко пугать. По-видимому, это было так, но я не могу ничего о своем отце рассказать другого, потому что мне в 9 лет я с ним политических разговоров не вел.
Да. А где вы учились?
Я учился в Петербургской первой гимназии. Да. Когда мы приехали в Петербург, я попал в штатское окружение, потому что родные моей матери не были военными. Мой старший брат был в Кейсгольмском полку в Варшаве.
Простите, в каком полку?
В лейб-гвардии к Кейсгольмском полку, который стоял в Варшаве. А мой другой брат остался в Москве. Кажется, он был в военном училище в это время. А сам я был в Петербурге уже в штатской семье. Учился в первой гимназии. И все мое детство и вся моя молодость прошла в Петербурге.
А когда вы уже были юношей в гимназии, скажем, когда вам было 15-16 лет, под влиянием чего создалось ваше мировоззрение, как политическое, так, если можно сказать, вообще мировоззрение?
Я боюсь, что мировоззрение слишком громкое слово было для меня 15 лет. Моя семья была самая обыкновенная средняя буржуазная семья. Политикой мало интересовалась, о политике у нас мало говорили, но хотели, чтобы все продолжалось так, как было, чтобы все стояло на своих местах и чтобы продолжался тот же порядок. Но я помню, например, 1905 год, 9 января, вот эти дни тревожные. Помню японскую войну, которая уже многих напугала. И тогда у меня начались скорее такие либеральные какие-то склонности, в противоположность моей семье. Я даже помню, что когда мне было лет 13-14, я своей матерью спорил, которая говорила: что у тебя за идеи, откуда это у тебя? Она не то что была крайняя монархистка, но она читала «Новое время» и считала, что все у нас благополучно, и что там вообще хотят что-то менять и какие-то вообще вольности начинать, которые ни к чему не нужны, потому что так всегда было, так всегда будет. Так вот я дошел, наконец, до тех лет, когда человек начинает уже думать. Но надо сказать, что у меня политических интересов в юности не было. У меня были интересы литературные, поэтические. Я довольно рано познакомился с поэтическими кругами Петербурга. Это было до революции, даже за несколько лет до революции. В этих кругах мало говорили о политике. Когда началась война 14 года, конечно, уже все изменилось. Мне было 20 лет. Начало войны все были уверены, что это война. Когда вступила Англия, я хорошо помню, все почти были уверены. Опять я не говорю о каких-нибудь политических деятелях, а о средних людях. Все были уверены, что эта война продлится несколько месяцев, что Германия будет разбита, и все будет потом опять продолжаться, как было всегда. Мало-помалу начались тревожные настроения, тревожные какие-то разговоры, война затягивалась, чувствовалось, что война идет не так, как думали, и, наконец, вот так дошли до 16-го года, когда уже... Да, еще надо сказать, что до войны 14-го года, я помню, 300-летие дома Романовых. Это был за год, значит, до войны, когда никому в голову даже, по крайней мере, среди тех людей, которых я встречал, никому в голову не приходило, что это последние годы Роман. Хотя были люди, очевидно, более прозорливые, потому что, как я теперь знаю, например, знаменитый историк Ключевский сказал до этого еще, Алексей царствовать не будет. Значит, он предчувствовал гибель династии Романовых. Но я с такими людьми тогда не встречался. В нашем окружении, в нашем мире считали, что Романовы будут царствовать еще столько, сколько стоит свет. Но уже к 16-му году, даже в начале 16-го года, когда начались неудачи, настроение менялось. Вот вы спрашиваете меня о моей семье. Мой старший брат во время войны был командиром того лейб-гвардии Кексгольмского полка, в который он вступил, будучи еще совсем юношей, значит. Потом он был командиром полка. Я помню его приезд с фронта в 16-м году, приблизительно за полгода, за 8 месяцев до революции. Тогда мне было уже 23 года, 22 года. Я его спрашивал, какое его впечатление от войны, кончится ли благополучно война. Он был монархистом, убежденным, ни о какой революции не думал, и революция, в самом случае, боялся. Я хорошо помню, меня поразили его слова. Он сказал, кончится все тем, что скоро всех нас будут вешать. Очевидно, у него были впечатления такие от солдатских настроений на фронте. Меня эти слова поразили. Потом, может быть, можно перейти уже от своих семейных настроений.
Да, хорошо.
Потом, я помню уже эти предреволюционные месяцы. Это крайняя тревога в обществе, в разговорах. Война затягивалась. Чувствовалось, что Россия может этой войны не выдержать, потому что Германия оказалась гораздо сильнее, чем думали, по крайней мере, в нашем обществе перед 14-м годом. И было все больше и больше тревоги.
А вот, скажем, зимой 16-го и 17-го года вы продолжали интересоваться литературой? Продолжали, так сказать, находиться в этом литературном миру?
Я продолжал интересоваться литературой, но в этом литературном мире и в этом поэтическом мире, так как это все-таки был не такой мир, который кроме стихов и поэзии ничем не интересовался, уже все больше и больше говорили, куда мы идем, что будет, чувствовалась какая-то тревога. Я помню, простите.
Задавались только вопросы такие, или же уже, так сказать, вот в этом литературном мире были какие-то мысли, какие-то идеи насчет того, как должно было быть, или как хотелось бы, чтобы было?
Нет, может быть, таких точных, определенных предчувствий, взглядов, разговоров, может быть, этого не было. Но было предчувствие. Общее, может быть, предчувствие, что что-то грозное, непонятное, неведомое на нас надвигается. Это было очень отчетливо в 16-м году. Чем ближе приближались мы к 17-му году, тем это становилось отчетливее и сильнее, потому что с фронта доходили известия плохие, иногда бывали хорошие, но в общем было сознание, что на фронте что-то не так идет, как должно было бы быть. Война затягивалась, настроения в Петербурге явно были тревожные, и это передавалось даже в тот вот мой замкнутый поэтический круг, о котором я говорю. Я принадлежал группе так называемых акмеистов, которые возглавлялись Гумилевым, группа возглавлялась Гумилевым, которому принадлежала Ахматова, Мандельштам и другие поэты вот этого поколения, этого склада.
А у вас не осталось воспоминаний, может, каких-то слов, фраз, что было сказано, вот, скажем, Гумилевым или кем-то другим именно вот об этом периоде?
Нет, картинки, сказать откровенно быть? Не осталось. Но я помню хорошо 1 ноября 16 года, когда Милюков в Государственной Думе произнес свою знаменитую речь, где первый раз он упомянул об императрице Александре Федоровне в не совсем таком доброжелательном тоне. Это было вообще, кто помнит тогдашние настроения, тогдашние русские порядки, простите, то о царской фамилии нельзя было говорить вообще в общественных местах. Он произнес эту знаменитую свою речь, я несколько раз повторил, это глупость или измена, и, не называя императрицу Александру Федоровну, сказал, России правит пышно титулованная истеричка. Я хорошо помню, как всех поразила эта фраза. Ее в печать она не попала. Но так как все, что делалось в Думе, моментально становилось известным, то это сейчас же об этом говорили, что вот Милюков обвинил императрицу Александру Федоровну в истеричности, в том, что она правит Россией.
Потом... А как же была воспринята вот эта фраза? Она была воспринята с негодованием или с улыбкой, должен наоборот, вам... как должен бы с одобрением?
Должен вам сказать, что императрица Александра Федоровна, по моему глубокому убеждению, несчастный человек, который искренне хотел добра России. Но она была оклеветана, о ней говорили всегда со злобой, упрекали ее в том, что она хотела, сочувствовала Германии, что было неверно, конечно. Она бы чувствовала себя все-таки гораздо больше русской царицей, чем германской принцессой. Но вокруг нее была клевета, злоба. И должен сказать, насколько помню, это упоминание Милюкова о том, что она через, будто бы через Распутина устраивает какие-то германские успехи наперекор тому, что хотела вся Россия. Это было воспринято скорее с каким-то таким ехидной радостью. Вот, наконец, ее изобличили. Да. Но это было 1 ноября 16 года.
Простите, а что говорили о государе? Вот в кругу ваших друзей.
Государи говорили всегда с жалостью, с каким-то пренебрежением. Вы знаете, теперь всем известно, что, я думаю, беспристрастно, что государь Николай II был человек не глупый и безвольный. Упрямый, безвольный и не глупый. Что я говорю не глупый, потому что Витте, который его ненавидел и преклонялся перед Александром III, написал в своих мемуарах, что Николай II был гораздо умнее своего отца, лучше схватывал содержание докладов, лучше разбирался в отвлеченных вопросах. Так что Николаю II было только... Его считали глупее, чем он был в действительности, и к нему было какое-то пренебрежение. Все знали, что императрица Александра Федоровна гораздо сильнее его и держит его в своих руках, чтобы в конце концов было верно. Императрица Александра Федоровна, к сожалению, была, по-моему, человеком ограниченным, но с большой силой воли, несомненно. Недаром она сказала, и кому-то сказала это, о том передавали даже тогда. Я единственный человек в штанах здесь. То есть она сказала, что я единственный мужчина. Да? Ну, вообще о царской семье говорили неодобрительно, недоброжелательно, не предчувствуя того, как они страшно кончат. Вот это, значит, речь Милюкова 1 ноября 16 года произвела огромное впечатление. Следующий этап такого волнения – это была незабываемая ночь, когда разнеслась весть об убийстве Распутина. Я не помню точно, когда был убит Распутин. Мне кажется, что это декабрь 16 года. В эту ночь, когда он был убит, никто ничего не знал. Но на следующий день это было какое-то... Весь Петербург был ошеломлен, звонили друг другу, переходили от друг друга вообще с какими-то новостями. Вы слышали, говорят, Распутин убит, и сразу знали, что убил его Юсупов, Пуришкевич, крайний монархист, и великий князь Дмитрий Павлович. В этот вечер 17-го года, простите, в этот вечер декабря 16-го года, повторяю, я не знаю числа, я пришел в такой петербургский кабаре, который все Петербург, весь Петербург такой литературно-богемный, артистический знал, «Привал комедиантов» на Марсовом поле. Я вошел и увидел Маяковского. Маяковским я был знаком, но так как я принадлежал к совершенно другой поэтической группе, то кроме знакомства и такого пренебрежительного отношения, ничего от Маяковского я не видел. Здесь все были настолько взволнованы, настолько все не знали, действительно он убит, кем он убит, как это произошло, где государь, что скажет императрица, что Маяковский ко мне подошел с какой-то такой дружеской фразой, вы что-нибудь знаете, и мы сели рядом на каком-то диване в глубине этого зала. И это единственный раз, когда я с Маяковским за свою жизнь довольно долго и так дружески разговаривал. У меня поэтому эта ночь осталась, может быть, по личным воспоминаниям врезана мне в память, потому что потом я с ним опять не встречался и никогда больше не говорил. Мы начали говорить о Распутине, о том, что будет, потом начали говорить о поэзии, поэтому мне этот разговор запомнился. Ну, оставим Маяковского, это к моему...
А может быть, все-таки так суммируете, о чем же был разговор?
Нет, я помню, что говорили о Пушкине. Начали вообще, начали с Распутина, о том, вообще, он спрашивал, а где эти те, которые его убили? Я говорю, никто ничего не знал. Никто ничего не знал. А о чем мы говорили, я помню, что говорили о Пушкине, но я помню, что он меня поразил тем, что я почувствовал, какой умный человек, когда он не ломается, не хамит, как он очень часто притворялся, гораздо грубее, очевидно, чем ему хотелось быть. Это была его литературная поза. Но все были тогда так взволнованы, ни о чем другом не говорили. Всякий человек, появлявшийся, спрашивал, вы что-нибудь знаете. Наконец стало известно. Ведь вы, вероятно, помните, что, может быть, это было, не было бы сразу так известно, если бы Пуришкевич, который добил Распутина, ведь Юсупов только ранил смертельно Распутина. Распутин бежал по саду Юсупова и кричал «Все ей скажу! Все ей скажу!» Пуришкевич его добил. Но Пуришкевич был, очевидно, наивный, потому что он позвал городового, который где-то тут рядом стоял, и сказал «Вот теперь Россия спасена, только никому не говори, ничего не... Мы убили Распутина, только никому не говори». Конечно, городовой сейчас же побежал в полицейский участок и все донес. Так что это на следующий день стало известно, что убили Юсупова, великий князь Дмитрий Павлович и Пуришкевич. Но тогда вот все задавали себе вопрос – где они и что с ними будет? Потому что, казалось, раз убийца известный, надо убийц судить. Хотя бы это был Распутин. Убит был Распутин. И я помню, как были разговоры в таком среднебуржуазном обществе, где собирались врачи, адвокаты, писатели. Не в этом моем поэтическом мирке. Как же может быть, что их не будут судить? Знали, что на следующий день они были арестованы. Причем арестованы по повелению императрицы, которая, в сущности, не имела права повелевать. Но тут ее сила воли сказалась. Она приказала арестовать Дмитрия Павловича, великого князя, которого арестовали во дворце, против Аничкова дворца, во дворце, который принадлежал Сергею Александровичу, убитому прежде, а потом не помню кому. Юсупов где-то был в своем дворце арестован, Пуришкевича как депутата не могли арестовать, потому что это была депутатская неприкосновенность, он остался на свободе. Ну вот, поразило всех, как же их не судят. А судить их, конечно, нельзя было, прежде всего, потому что великого князя нельзя судить только государь мог его судить, а во-вторых, потому что можете себе представить, что в те времена адвокаты бы на таком суде, какие они бы речи произнесли. Поэтому судить их нельзя было. И так это дело было замято, полиции было сказано делать расследование, но ничего не найти, делать расследование для виду. Ничего не было найдено, будто бы.
Ну, если можно так сказать, симпатии, с одной стороны, вот вашего литературных друзей, с другой стороны, вот семьи, они были на стороне кого?
Я должен сказать, что убийство Распутина – обстановка. Так как все же слухи ползли по городу, и все знали, что это было, в сущности, предательское убийство. Юсупов его заманил к себе во дворец, убил его перед распятием, когда он рассматривал какое-то распятие, которое Юсупов ему дал рассматривать, выстрелил ему в затылок, и было какое-то смущение. Я знаю, что в Государственной Думе, опять потому, что все доходило, то, что в Думе говорилось, Милюков был возмущен, Керенский был возмущен этим, и я, вспоминая это время, думаю, что это была, и тогда у меня чувство, что это была большая глупость с точки зрения людей, которые хотели предотвратить революцию. Ведь Юсупов и великий князь Дмитрий Павлович думали, что императрица сойдет с ума, а государь станет обыкновенным тогда конституционным монархом, и все будет хорошо. Между тем, императрица с ума не сошла, а государь конституционным монархом не стал. Но это было такое потрясение всего организма, я говорю, во всяком случае, о Петербурге, организма общественного, что это только ускорило революцию. Я к высшему петербургскому обществу отношения не имел, и не хочу притворяться, что я знаю, что там говорили. Но я знаю то, что передавали тогда, что какая-то великосветская дама-патронесса, у которой был свой лазарет, через день или через два, явилась к солдатам и сказала: «Радуйтесь, ребята, вы знаете, произошло счастливое событие, убили Распутина, который так вредил России, вредил государю, вредил русской армии, теперь все пойдет хорошо, и вы должны радоваться». В ответ было гробовое долгое молчание. И один из солдат сказал: «Да, один мужик дошел до царя, так и того господа убили». И она была этим поражена, потому что именно это великосветское общество сочувствовало великим князьям, Юсупову. Как вы знаете, они подали записку Николаю II о том, чтобы он их всех помиловал, никуда не ссылал, на что он, надо сказать, с большим достоинством ответил Николай II, что удивляется, что к нему просят, обращаются с просьбой помиловать и защитить убийц, и будто бы сказал даже: «Романовых убивали прежде, но Романовы никогда никого не убивали, так как вот был убит Распутин». Не знаю, насколько это верно. Вот так все дальше подходили к революции, становилось уже такое тревожное настроение, становилось, что явно было, что должно со дня на день произойти. У меня такое маленькое семейное опять воспоминание. У меня была тетка, которая была богатой женщиной, у нее была карета, она в этой карете поехала куда-то, это было недели за две до революции, и вернулась бледно, испуганно, я не знаю, что теперь за люди. Я садилась в свою карету, и какой-то человек, не знаю, кто это был, остановился и сказал: садись, недолго еще прокатаешься. Это было недели за две до революции. Очевидно, это уже было какое-то вот настроение, которое на улицах даже пробивалось. Она вернулась испуганная, расстроенная. Что это делается? Наконец, вот так мы дошли до февраля 17 года. Как началась революция, я хорошо помню, началось с каких-то волнений. Началось с того, что хлеба нет, и того нет, лавки были закрыты, бесконечные очереди. Это всех волновало, но никто не думал, что это начинается действительно уже то, что в действительности началось. 25 февраля в субботу уже было хуже. и чувствовал, что что-то серьезное. 26 февраля это было воскресенье. Но я это рассказываю для того, чтобы показать, насколько были двойственные все-таки настроения. 26 февраля был спектакль, последний балетный спектакль императорского балета в Мариинском театре. Моя мать всегда ходила в балет и поехала в балет. Я ей говорил, страшно, уже на улицах стреляют. Она говорила, ну да, ну у меня кресло, я должна поехать, и поехала. Вечером в городе было явно очень тревожно. Я решил, я поеду все-таки за матерью, чтобы ее привезти домой. И хорошо помню, я пешком пошел в театр, город был темный, где-то доносились какие-то выстрелы. У меня было впечатление, что что-то очень серьезное готовится. Но это я рассказываю потому, что как было все-таки беспечно вот это буржуазное общество. Помню, что моя мать, которая поехала тоже довольно испуганная, вышла из театра веселая. Я говорю, да, ну тут вообще-то как мы домой доедем? Она говорит, да нет, пустяки. Она, очевидно, в театре говорила своим знакомым. Все говорят, завтра все успокоится, это пустяки. Нет, все совершенно спокойно будет завтра. Это ничего, это нет. Я только что говорила с кем-то, с таким-то и с таким-то. Он мне говорит, будьте совершенно спокойны, завтра ничего не будет. А 27 февраля в сущности все было кончено, потому что это был уже день революции, и тогда поняли, насколько это серьезно.
А где и когда в первый раз вы услыхали или вы поняли о том, что произошла именно революция?
Я должен вам сказать, что за несколько, дня за два до революции я пришел в университет.
Дня за два это будет, значит, 25-го, скажем?
Нет, 25-го это была суббота, лекции, по-моему, в субботу не было. Это было 24-го или 23-го. В университете был сторож, с которым я часто разговаривал, он меня хорошо знал. В романо-германском семинарии, по-моему. Весь увешанный всегда медалями, старый университетский сторож. Я тогда был поражен тем, что он меня встретил и за два дня до революции сказал студенту, а он, вероятно, был прежде солдатом, такой заслуженный университетский сторож, сказал мне дословно, я эту фразу помню точно, «А скоро мы Николашку за ноги повесим». Это было уже что-то, для меня это так казалось невероятным. Мне не казалось тогда лично, что действительно это уже конец империи. Но то, что старый университетский сторож мог сказать это студенту, не боясь, что студент пойдет кому-нибудь расскажет, показывает, что уже был такой уже развал всего. Когда я услышал о революции, 27-го в понедельник, никто не знал, это революция или это бунт, который будет усмирен. Но войска переходили, отказывались стрелять в рабочих. Уже чувствовалось, что, во всяком случае, это не такие беспорядки, как были, когда я был маленьким, но помню, в 1905 году. Вот семейное воспоминание опять. Моя сестра вышла замуж месяца за три до революции. В Петербурге нельзя было найти квартиру тогда ни за какие деньги, потому что все было переполнено, люди бежали из занятых фронтом губерний, и было переполнение. Она получила половину квартиры по знакомству, нанял половину своей квартиры начальник дома предварительного заключения, то есть тюрьмы, на Шпалерной. И во вторник, 28-го утром, она прибежала чуть не в 7 часов утра. Был сильнейший мороз в Петербурге, несмотря на то, что это был конец февраля. Прибежала в одном платье, в легком платье, потому что разгромили тюрьму и хотели убить начальника, я не знаю, убили его или нет, начальника предварительного, дома предварительного заключения, а ей и ее мужу было трудно доказать, что она тут совершенно ни при чем. Разгромили всю квартиру, хотели их тоже убить, я не знаю, она убежала. И тогда уже 28 апреля, 28 февраля у меня уже было чувство, что если громят тюрьмы, уже происходит что-то такое, что иначе как революцией назвать нельзя.
А у вас не осталось каких-то вот таких картинок о 26-м, 7-м, о том, скажем, как вы где-то шли, что-то видели?
Да.
Каких чисто конечно, личных, субъективных,
конечно,
маленьких
картинок? Конечно, остались картинки. Но это все так смутно, что мне трудно это передать. Конечно, я тогда был взрослый, мне было 23 года. Я пошел на улицу смотреть, слушать, что делается. Помню, что все говорили, где царь, где государь. Говорили, что он арестован. Другие говорили, что он вернулся в царское село с какими-то войсками. Тогда говорили о войсках генерала Иванова, который, как вы знаете, не дошел до Петербурга, потому что, не помню, не было ли сообщений, или войска отказались. И вдруг узнали, что образовано временное правительство в Государственной Думе. Хорошо помню изумление, потому что одно время говорили, нет, будет монархия. Я помню эти разговоры уличные. И царем уже провозглашен великий князь Николай Николаевич, бывший верховный главнокомандующий. Человек, который тогда был очень популярен все-таки. Неосновательно, судя по тому, что мы знаем, что узнали о нем после. Но который имел... Может быть, благодаря своей такой наружности, воинственному виду, такой был, как будто вот блестящий будет русский монарх. Но потом оказалось, что нет, это неверно. Было большое удивление, и у нас дома, и вы знаете, все звонили друг другу по телефону, спрашивали, когда узнали, что во главе правительства поставлен князь Львов. Потому что все думали, что будет Родзянко. Князь Львов был человек, может быть, известный в политических кругах, но такой общей русской известности у него в сущности не было. Потому что для нас, вот для моего мира и литературного, и семейного это было малоизвестно. Знали, что он занимается земством. Было большое изумление. Князь Львов во главе Временного правительства. Да. Знали, что государь отрекся от престола. Знали, что поехал на станцию «Дно». Еще тогда иронизировали, что вот такая, на такое название станции «Дно», где кончилась династия, 300-летняя династия Романовых, как раз на станции «Дно». Знали, что поехал Гучков и Шульгин. Потом, так как все ползло, слухи, рассказы, все как всему прислушивались, все узнавали, знали, что... Государь держался спокойно, достойно, и особенно всех поразило, что он говорил только с Гучковым. На Шульгина не взглянул, чуть-чуть даже не захотел ему подать руки. Что понятно, Гучков был всегда его врагом, и он знал, что Гучков – это его враг, а Шульгин держался монархистом. И государь, вероятно, был изумлен тем, что монархист приехал требовать от него отречения. Все это узнавалось. Да.
Можно перебить? А само извещение, весть о том, об отречении, какое же оно впечатление произвела?
Позвольте, я вам сейчас скажу. Произвела впечатление такое, что все ждали... Неужели Михаил, в пользу которого государь отрекся, и это было напечатано, насколько помню тогда в газетах, неужели Михаил будет царствовать? Вы, может быть, знаете, что Милюков сказал, значит, вероятно, знаете, Милюков сказал это на каком-то собрании Государственной Думы, где не было членов Думы, где были уже толпа революционных слушателей. Он сказал, я эту фразу помню, дословно, потому что такие фразы врезываются в память, несмотря на то, что прошло чуть ли не полвека. Милюков сказал на этом собрании в каком-то зале Государственной Думы, старый деспот, доведший до полной разрухи страну, отречется или будет низложен. Царствовать будет Алексей, регентом будет Михаил. И Милюкова чуть не растерзали в ответ, потому что не хотели слышать о том, что может монархия продолжаться. У меня лично впечатление было приблизительно такое же самое. Я ходил по улицам, прислушивался. На каждом углу стояли группы 50, 25, 100 человек, какой-нибудь оратор на какой-нибудь бочке или просто произносил речи, начинались споры. Я помню, как на углу Садовой и Невского, я помню этот угол, какой-то человек стал говорить, что теперь должен царствовать Алексей или Михаил, и тоже в ответ было такое негодование, о чем вы говорите, как вы можете, провокатор, не знаю что, какие Романовы, какая монархия должна быть республика. Затем узнали, что у Михаила, у великого князя, значит, брата царя, было собрание, на котором Милюков, и это, об этом я много слышал уже в Париже потом, Милюков это сам рассказывал, Милюков единственный чуть ли не на коленях умолял Михаила не отрекаться, а принять трон. Здесь, в Париже, я Милюкова довольно часто встречал, так я работал в газете «Последние новости», где он был редактором. И помню, что когда-то в группе, которая с ним беседовала, его спрашивали, неужели вы считали, что это было возможно, чтобы Михаил принял престол и удержался бы? Он говорил, если была 1 000 000 доля возможности, то надо было попробовать. Это было необходимо для того, чтобы спасти от того, что случилось впоследствии. Мне кажется, что Милюков был, мне кажется, единственный человек, который понимал, что революция не удержится в февральских рамках. И он уже в эмиграции упрекал Маклакова за то, что он, который был как будто бы правее политическим взглядом, чем сам Милюков, этого не понимал. И больше разжигал будущую революцию, чем Милюков.
А можно вас спросить, вот в этом кругу литературном, поэтическом, как же была встречена весть об отречении, весть о том, что новое правительство, и вообще было ли какое-то чувство, что начинается какая-то совершенно новая эра в жизни страны?
Должен вам сказать, что, насколько помню, было встречено с восторгом. Радостью, восторгом, с увлечением. Может быть, тут сказалось то, что в сущности в России ведь 100 лет ждали революцию. Со времен декабристов, можно сказать, в русской литературе были всегда какие-то такие намеки на то, что революция должна произойти, и что это будет что-то такое, что России пойдет на пользу.
А у вас не осталось каких-то в памяти какой-то фразы кого-то, скажем, того же Гумилёва случайно?
Гумилёва? Нет, должен вам сказать, я мог бы сочинить фразы, но точно я не помню. Помню, что Ахматова ходила в Государственной Думе и с восторгом об этом рассказывала, о народном таком подъеме, об увлечении. Помню, что многие, не помню, не могу сослаться в этом с Махматовой, довольно скептически и довольно без, во всяком случае, без восторга говорили о том, что великий князь Кирилл, который потом стал блюстителем императорского престола, надел красный бант и ходил во главе гвардейского матросского экипажа, ходил в Государственной Думе. А когда его жена, великая княгиня Виктория Федоровна, дала интервью в газету «Русское слово», где она говорила очень враждебно об императрице и о государе, то это было, вызвало даже в тех кругах, которые сочувствовали всему революционным, вызвало отношение довольно враждебное. Это было понятно, конечно. Помню разговоры и в литературных кругах, и в таких кругах, где люди, которые бывали у моей матери, которая была со многими знакома, звонила по телефону и вообще принимала деятельное участие в так называемой общественной жизни. Помню возмущение газеты «Новое время». Газета, которую когда-то Салтыков-Щедрин назвал газетой «Чего изволите». Это газета, которая всегда была монархической. В день революции стала будто бы такой газетой, которая всегда ждала революцию, всегда хотела революции, всегда ненавидела русскую монархию. Это было встречено с отвращением, потому что все понимали, что это просто Суворин, редактор, приспосабливается к обстоятельствам и желает вообще слишком резко переменить свою позицию. Но, в общем, все бы, в общем, было, потому что говорили великое, бескровное, действительно, хотя было несколько убийств, но, в общем, конечно, было сравнительно благополучно. Первые февральские дни прошли.
А вот у вас лично остались какие-то впечатления из того, что вы по улицам ходили? Действительно, была бы бескровной?
Мое впечатление было бескровной. Конечно, когда в Петербурге было тогда 3 или 4 миллиона населения, было убито, там был убит офицер, там был убит полицейский, был городовой, может, было убито несколько десятков людей, я не знаю точно числа, но таких убийств каких-нибудь массовых не было. И общее впечатление было бескровное. Я ходил по Невскому, хорошо помню, как срывали императорские эти орлы, гербы со всех лавок, все хохотали, вывезли. И было впечатление общего восторга. Может быть, потому что такие крайние убежденные монархисты в это время не ходили по улице, а скорее прятались. У меня было впечатление первые революционные дни, что вся Россия радуется, все довольны и ждут только блага и пользы страны. Но помню, через 3 или 4 дня, может, я преувеличиваю, но не больше, как чем через неделю. Во всяком случае, до приезда Ленина в Петербург, Ленин приехал в апреле 17 года, это было, значит, начало марта, какой-то общий испуг и недоумение, когда появились на стенах первые большевистские листовки. Я не знаю точно, кто их тогда мог распространять. Кто из будущих главарей большевистской революции в это время находился в Петербурге. В этом случае не Ленин. Но в один прекрасный день на стенах, где все время были всякие плакаты, и такие революционные воззвания, вдруг появились небольшие афиши, я до сих пор помню, на розовой бумаге какой-то, «Не верьте временному правительству, не верьте буржуазии, это все обман, рабочие должны взять власть в свои руки, и только тогда будет настоящая революция». Это всех поразило. Поразило потому, что казалось, ведь в сущности имя Ленина тоже знали специалисты политики. Люди средние, люди, даже принадлежавшие к литературе, вот как я принадлежал тогда, знали, есть какой-то где-то Ленин, и даже не все это знали. Большевики, какие-то есть большевики. Тут было первое вдруг столкновение, первое лицом к лицу. Мы оказались с какой-то силой, которая не была, не только не была довольна тому, что произошло, но произошла, но, радуясь этому, что произошло, говорила, это обман, это не то, что должно произойти, а в том, что это только цветочки, а ягодки будут впереди. Но говорили, не обращайте внимания, это какое-то сумасшедшее меньшинство, не стоит обращать внимания, и никто с этими большевиками не считается. Потом в апреле приехал Ленин, и тут уже... почувствовали, что это далеко не только маленькое меньшинство, потому что уже начались другие настроения, временное правительство становилось все беспомощнее, и это отражалось, конечно, на настроениях вот русского общества и русского литературного мирка, которому я принадлежал. Вот вы спрашиваете о Маяковском. В Маяковском всегда было... Еще даже до 14 года я с ним познакомился и впервые увидел его в 12 году, может быть, или в 13. Всегда было чувство такое, что это какой-то, какая-то сила за ним, которая должна таким Мамаем или Батыем, вернее, Мамай был разбит при Куликовском, на Куликовском поле, дальше скорее Батыем, пройтись по всей... прежней русской культуре. Ведь Маяковский своими друзьями издал брошюру, в которой говорил, что надо сбросить Пушкина и Толстого с парохода современности. И в нем было что-то такое, что совпадало с тем впечатлением, которое произвели первые большевистские воззвания, первые большевистские действия. Поэтому я не... Хотя Маяковский держался патриотически в первые годы войны, я ничуть не думаю, что он, так сказать, примазался к большевикам. Он почувствовал себе что-то родственное, потому что в нем всегда было желание уничтожить все, что было. Не то, что желание, в нем было какое-то как будто чувство такое, что он должен уничтожить все, что было прежде, и начать что-то новое. То впечатление, которое произвели вот первые большевики и первые большевистские листовки. Затем, если позволите, но это уже через несколько, значит, месяцев после февраля, впечатление, которое на меня произвело июльское восстание 17-го года. Должен сказать, что я с жалостью всегда вспоминаю. И многие, вероятно, из моих приятелей, моих друзей, вот та же Ахматова, Георгий Иванов, Гумилев, не знаю, кто, кого из них назвать, жалею, как я жалею всегда. Дело в том, что Ленин ведь произносил каждый день речи с балкона дворца Кшесинской. Я жил в Петербурге. Летом никуда не уезжал, потому что тогда как-то было такое время, что и не хотелось из Петербурга уезжать, и трудно было. Я каждый вечер думал, надо пойти послушать, что там происходит и что они говорят. Но со всех сторон я слышал, ах, какие-то сумасшедшие, там какую-то чепуху говорят, это не имеет никакого значения. Мне жаль потому, что я тогда не отдавал себе отчет, и никто, по-видимому, из моих друзей, даже среди которых были писатели, которые, может быть, занимались политическими вопросами, не отдавали себе отчет, какое значение имеет то, что казалось нам пустяками, которые устраиваются какими-то сумасшедшими политическими деятелями вроде Ленина. Не понимали, что это чуть ли не всемирное историческое значение имеет, потому что что из этого вышло и что это произошло.
А вы не знаете, Маяковский ходил слушать Ленина?
Не знаю, не знаю. Маяковский держался во время войны и первые месяцы революции патриотически, так сказать, желал как будто бы успеха русской армии. Когда он, я говорю, что у меня впечатление от него было, что это что-то родственное будущему большевизму. Это я почувствовал уже, когда большевики утвердились, или когда они первые свои воззвания стали выпускать. Ходил ли он слушать Ленина, я не знаю. Знаю, что ходили очень многие. Но я жил далеко, я жил тогда около технологического института. Дворец Кшесинской был на петербургской стороне. Мне казалось, ну чего я пойду, что я, ну завтра пойду. Так никогда не пошел. Между тем, это, конечно, если бы я знал, как часто бывает в жизни, что это, что из этого выйдет, то я, вероятно, бы каждый день ходил бы его слушать. Он говорит, простите. Да.
А я хотел спросить вас, а как менялось настроение вот в этом литературном мире? И, скажем, возьмем февраль, с одной стороны, и потом вот так, весна, лето. Как должно было меняться настроение, разговоры, желание, критика?
Конечно, менялось. Но, не, очевидно, не настолько резко, чтобы у меня осталось это в памяти. Изменение произошло вот после июльского восстания, которому мне хочется, о котором мне хочется сказать несколько слов. Это было, не ошибаюсь, 3 и 4 июля. Я вышел вечером, чтобы идти к каким-то друзьям, знакомым, на какое-то собрание литературное, я не помню. И был поражен каким-то изменением Петербурга, потому что это было первое выступление, как вы знаете, большевиков, более или менее организованные, какие-то были большевистские отряды, которые сражались с защитниками временного правительства. И первый раз, может быть, отчетливо можно было почувствовать, что это не великая, бескровная, тихая, такая спокойная и благодушная революция, а было появление какой-то ненависти, которую потом определили как классовую ненависть. Мы потом, тогда не отдавали себе отчета в необходимости этих эпитетов, но почувствовали столкновение каких-то враждебных двух сил, особенно со стороны этих большевистских, красногвардейских, то есть они тогда не назывались красногвардейскими отрядами, но большевистскими отрядами, страшное озлобление. Это не одного меня поразило, потому что мы по традиции, может быть, несколько обманчивые, считали русский народ благодушным, добрым, ни на какое озлобление не способным. И тут я это почувствовал, должен сказать, не потому, что я себе приписываю чувства, которых у меня не было тогда, которые я теперь приписываю через 50 лет чуть ли. Я тогда почувствовал что-то такое, чего я в русском народе как будто бы не подозревал, не знал и впервые с этим столкнулся. Это были обыкновенные лица русских солдат, но какие-то искаженные злобы, которые отстаивали вот это свое восстание. И, как вы знаете, восстание было подавлено.
Теперь... А у вас не осталось еще каких-то картинок маленьких вот об этих днях?
Нет, но у меня осталось воспоминание о разговорах, потому что в моем кругу, во всяком случае, я не помню людей, которые сочувствовали большевизму. Временному правительству все сочувствовали. О монархии уже больше никто не думал. Все решили временное правительство. Ну вот Милюков, Родзянко, Керенский. Все этому сочувствовали. Я помню, например, что до июльского восстания я из Петербурга приехал в Москву. У меня было дело в Москве. Это было, вероятно, в мае. В это время в Москву приехал Керенский из Петербурга. И я помню, что Москва меня поразила, что это был какой-то безумный город. Там, где был Керенский, бежали толпы людей. Где он? Что он? Как он? Надо его увидеть. Было какое-то восторг и обожание. Как известно, да, как всем известно, это обожание быстро исчезает, когда человек теряет власть. Этому в истории много примеров. Но надо сказать правду, что в 1917 году пол России, во всяком случае, чуть ли не молилась на Керенского, у которого было гораздо больше престижу и такого какого-то революционного обаяния, ореола, чем у Милюкова. Я помню, как рассказывали, всех поразило, что когда он явился как министр юстиции в министерство сразу после революции, и первое, что сделал, пожал руку швейцару. Теперь это кажется вообще естественным, что служителю можно пожать руку. Но это было настолько что-то новое и неслыханное, что об этом говорили, вы слышали, что Керенский вошел как министр юстиции и пожал руку человеку, который ему отворил дверь. Вот его тогда. Так что вот с тех людей, которых я встречал и знал, все были настроены благожелательно и даже иногда восторженно к Керенскому, к его правительству. Считали, что, может, у них не хватает государственного опыта. Государственный опыт, может быть, проявил тогда Милюков, но у него было меньше гораздо обаяния, и он тогда уже ушел в отставку. К большевикам все относились отрицательно. Когда июльское восстание было подавлено, то все ждали в моей семье, среди моих знакомых и литературных, и то, что все большевики, главари этого восстания, будут арестованы и в сущности даже думали тогда, будут, если не расстреляны, то спрятаны куда-нибудь на много лет, так, чтобы они не могли вредить. Как вы, вероятно, знаете, все это знают, Керенский отказался сделать то, что все ждали. Об этом здесь, в эмиграции, я, может быть, не случайно хочу вернуться к разговорам, которые я слушал в эмиграции. В эмиграции об этом постоянно говорили. Об этом говорил Милюков, об этом говорил Алданов и другие люди, изучавшие как раз это русское прошлое. Милюков упрекал Керенского за то, что он не расстрелял всех главарей большевизма. Ведь сам Ленин сказал после июльского восстания, они теперь нас всех перестреляют, как куропаток. Несомненно, хотя Ленин скрывался, но все они были в руках Временного правительства. Если Временное правительство проявило сколько-нибудь энергии, они могли бы всех поймать. И, конечно, как говорил Милюков здесь, надо было всех расстрелять. Как бы ни относиться к вопросу о личности, об истории, я думаю, никто не станет спорить, что если бы, сочувствуя большевизму или не сочувствуя, это вопрос совсем другой. Что если бы Ленин, Троцкий, все другие были в июле расстреляны, то их Октябрьской революции бы не произошло. Об этом написал Алданов довольно интересную статью на эту тему. Можно ли было пожертвовать этим благородным принципом о том, что людей нельзя казнить, и этим предотвратить Россию от Октябрьской революции? Об этом со мной говорил здесь Маклаков, с которым я довольно часто встречался в Париже, уже когда он был здесь неудел. И он рассказывал, может быть, интересно. Это довольно любопытный разговор, который у него был с Клемансо. Ведь Маклаков был послом Временного правительства в Париже. Он приехал, был назначен еще князем Львовым, но приехал в Париж, когда уже было правительство Керенского было свергнуто. Клемансо был вполне в курсе всех русских исторических этих неурядиц, все знал. И он Маклакова спрашивал, как вы могли это допустить? Как вы могли после июльского восстания не понять, что этих людей надо было всех расстрелять? А Маклаков ему сказал, у нас не было смертной казни, и Керенский не допускал смертной казни. На что Клемансо саркастически улыбнулся и сказал, да, у вас не было смертной казни. Мы вызовем префекта полиции, у вас был начальник полиции, а разве вы не знаете, как это делается? Человека арестовывают, потом он будто бы хочет бежать, и вы знаете, как это кончается. Это же классический прием, вся полиция, всякая полиция во всем мире это знает. Это очень любопытный разговор, потому что об этом много было здесь, позднее уже, когда ничего нельзя было изменить, много было толков о том, прав ли был или не прав был Керенский, что он поставил принцип отсутствия смертной казни выше того, что политический долг, я повторяю, с его точки зрения, я сейчас не касаюсь вопроса, нужна была революция Октябрьская или не нужна, в России скажут, что она была нужна, многие находят, может быть, что она принесла России пользу, это вопрос, который я не хочу касаться. Но с точки зрения Временного правительства он, конечно, должен был это сделать, и это сделать отказался. Потом, что же, после июльского восстания было всех напугавшее восстание Корнилова. Причем я должен сказать, что хотя Корнилов как будто бы шел, именно предохранял Россию от того, что надвигалось большевизм, престиж и обаяние Керенского, вполне потом исчезнувшее, был еще настолько велик, что в моем кругу среди самой обыкновенной средней буржуазии все сочувствовали Керенскому, были недовольны, что какой-то генерал идет против Александра Федоровича Керенского, который так все благородный, конечно, ему у него не хватает, может быть, опыта, не хватает силы, но он такой замечательный все-таки человек, как же можно было против него идти? Сочувствовали Керенскому. Корнилово восстание было неудачно, ну, а потом настало Октябрьская революция.
Вот в течение вашего рассказа о том, что происходило в России после февральской революции и до Октябрьской, вы ни разу не упомянули Петроградского совета. Этому есть какое-то объяснение?
Нет, в этом есть объяснение, может быть, мое личное, что я в политической жизни прямого участия не принимал. Я только передаю то, что я слышал, то мои такие общие впечатления. Петроградский совет немножко пугал вот мой круг, моих знакомых, потому что все сочувствовали и все хотели, чтобы утвердилось Временное правительство. Когда начались демонстрации, например, которые ходили с плакатами «Долой министров-капиталистов», то в моем кругу говорили, да, они капиталисты, Коновалов и Терещенко – одни из самых богатых людей в России, но они хотят добра России, они хотят свободы, они хотят, представляли себе, что они хотят таких порядков, как, скажем, во Франции, в Англии или в Соединенных Штатах, и это представлялось людям моего круга политическим идеалом. Петроградский совет, все, что было за ним, хотело чего-то такого, что нас пугало, нам было неясно, и нам представлялось какой-то неясной и потому пугающей враждебной нам силой.
А где и когда вы впервые услыхали об Октябрьской революции?
Мне трудно точно ответить, где и когда. Но, конечно, в самые первые дни, в самый первый день даже узнали, что взят Зимний дворец, что Керенский бежал. Причем говорили тогда, это я помню твердо, что Керенский не бежал, а уехал за какими-то войсками и вернется, и все это разгонит и водворит порядок. Как вы знаете, ничего подобного не произошло, конечно.
А вы были в Петрограде в то
время? Я был все время в Петрограде тогда. Я говорю Петербург, потому что, по-моему, теперь как-то слово Петроград исчезло. Но можно говорить Петроград. Тогда, конечно, был Петроград. Первые дни... Было, надо сказать опять, я говорю о своем кругу, о своих знакомых и о своей семье. Были испуганы, но считали, что надо 2-3 дня пережить, потом это все восстановится, это не может длиться. Причем это чувство, что Октябрьская революция, причем это было чувство, мне кажется, насколько я помню историю больших политических деятелей, и у самого Ленина, что это может прекратиться, это может вообще лопнуть, так сказать, очень быстро. Алданов, кстати, вот который я вспоминаю, считал, что блестящей ленинской фразой было то, когда он, скрываясь до Октябрьской революции, потом появился в Смольном на первом собрании ночном 25 или 26 октября, то он не начал какой-нибудь эффектной фразы «Пролетариат победил», он сказал сухим деловым голосом: «Теперь мы займемся социалистическим строительством». И это будто бы вызвало, так Алданов рассказывал, который, может быть, я так не слышал, был необычайный какой-то энтузиазм в зале, где были все ему сочувствующие люди. Я к этим сочувствующим не принадлежал и не хочу теперь говорить о том, говорить то, чего не было. Я принадлежал, повторяю, к русской средней буржуазии, которая была испугана, но считала, что это не может длиться. Причем это чувство, что это не может длиться, держалось очень долго.
Я помню, было такое чувство, что это какое-то недоразумение.
Недоразумение. Я очень хорошо помню телефонные разговоры, например. Считали, что... И очень наивные телефонные разговоры, потому что если считали, что власть коммунистическая не подслушивает телефонных разговоров, то могли говорить открыто. Если считали, что она подслушивает и регистрирует, то надо было быть совершенно глупым человеком, чтобы не понять, о чем разговор. Люди говорили в телефон: «Нет, через 3 дня будет тепло». «Нет, наверное, я вас уверяю». «Нет, сегодня еще холодно и будет неделю холодно, но через 2 недели самое позднее будет солнце и хорошая погода». Это был такой типичный тогдашний разговор, который считали, что они не понимают. Я повторяю, или они не слушали, или они, конечно, всякий дурак понял, о чем идет речь. Но было убеждение, что это не может длиться. Я помню, я с моим приятелем, с поэтом Георгием Ивановым собирались издавать какой-то поэтический альманах и приехали к такому банкиру Давыдову, который хотел дать деньги на этот альманах. Мы приехали о том, чтобы он написал чек, потому что надо было платить в какой-то типографии. Он нас принял и сказал: нет, господа, сейчас это невозможно, банки закрыты, но заезжайте, я поеду сейчас куда-то в свое имение, еще, очевидно, не боялся в имение поехать, или куда-то должен был уехать, приезжайте ко мне через месяц, конечно, это все успокоится, тогда я напишу этот чек, сейчас банки закрыты, у меня у самого мало денег, я ничего не могу сделать. Значит, вот было чувство у него, он с совершенной уверенностью сказал: приезжайте через месяц, тогда все восстановится. И это чувство поддерживалось не только желанием, чтобы это чувство было правильное, но и тем, что ведь тогда существовала печать антикоммунистическая, такая же, как она существовала до Октябрьской революции. Ведь это очень характерно, что Ленин или сразу не решился, или считал невозможным уничтожить всю антибольшевистскую, антикоммунистическую печать. Может быть, потому что в своей статье, которая теперь считается классической в советской, России, статья, написанная 1905 года, он утверждает, что свобода печати есть одна из целей революции. И эта свобода печати существовала. Правда, в газетах тогда писали, называли большевиков бандитами, убийцами, предателями России. Газету закрывали. Но на следующий день, например, речь выходила, называлась «Новая речь», продолжалось писать то же самое. «Новая речь» закрывалась, но через два дня выходила еще речь или еще «Новые дни» потом выходили. Название менялось, но редакция оставалась та же самая, взгляды оставались те же самые. Нельзя забыть, что Максим Горький писал тогда, и это сейчас в Советской России замалчивается, первые полгода большевистской революции он писал в своей газете «Наша жизнь», он писал резко антикоммунистические статьи, в которых называл именно Ленина предателем революции, предсказывал, что это кончится такой реакции, перед которой нравы Николая I покажутся мягкими, и предсказывал всяческие беды для России. Потом Горький изменил свою позицию после покушения на Ленина летом 1918 года. Но все это поддерживало в нашем литературном и общественном кругу такую уверенность, что это, конечно, несчастный период, какой-то, который затягивается, но который не может длиться. А потом началось такое, то, что тогда называлось разрухой, что казалось, действительно, это не может длиться. А когда началась гражданская война, то все ждали торжества белых над красными.
А был ли какой-то определенный момент, какой-то переломный пункт, когда вы лично, ваши друзья, знакомые, вот этот литературный мир, в котором вы вращались, поняли и почувствовали, что вот кончилась одна страничка истории России и начинается что-то совершенно другое, что-то совершенно новое, а именно вот период советской власти?
Я думаю, что резкого перелома не было. И определить дни, месяц или даже год, когда такой перелом произошел, было бы невозможно. Конечно, началась трудная жизнь в материальном смысле. Уже зимой 17-го года уже было мало дров, ведь топили тогда дровами, было мало всяких продуктов, электричество гасло чуть не в 6 часов вечера. Так что жизнь была очень тяжелое. Вот это людей, в сущности, ведь избалованных, все мы были избалованы в те времена, это нас угнетало, как-то вызывало недовольство, но чувство, что начинается какой-то новый порядок в России, постепенно только это чувство возникало. Повторяю, потому что власть все-таки по сравнению даже не только со сталинскими временами, но и с поздними ленинскими временами, все-таки была очень сравнительно, очень либеральна. Тогда вот, я возвращаюсь к литературе, выходили журналы, как такие были записки мечтателей, в которых высказывались религиозные взгляды, иногда сочувствующий даже революции, но с чисто религиозной точки зрения, оправдывающий то, что произошло, с точки зрения равенства, справедливости, что наконец нет этой разделения между барами и обездоленным крестьянством. Это все допускалось. Я бывал 2 или 3 раза был на приеме у Луначарского. У меня был мой близкий приятель, поэт Рюрик Ивнев, который был поэт Рюрик Ивнев, который был секретарем Луначарского. Он был человек, который был такой же большевик, как я, но так совершенно не был, конечно. Но ему хотелось играть роль. Он вообще делал такой, играл роль, как будто он сделался большевиком. По существу это был милейший человек, мягкий, добрый, совершенно не склонный к такой большевистской суровости какой-нибудь. Но я помню разговоры с Луначарским, совершенно такие либеральные, когда он спрашивал, какого вы направления, что вы хотите в поэзии, ничего общего не имеющего с тем, что было в России, уже когда она стала действительно такой большевистской коммунистической Россией в 30-х годах. Я, например, помню довольно замечательный случай. В этом привале комедиантов, где я видел Маяковского в ночь убийства Распутина, устроен был литературный вечер. И Луначарский был приглашен на этот вечер, где читали стихи. И приехал и сидел в первом ряду. Был такой поэт Владимир Пяст. И он прочел стихотворение. Это был человек нервный, больной, с разъяренным каким-то видом. Прочел стихотворение об убийстве генерала Духонина, который был главнокомандующим. Я не помню точно, это был, вероятно, 18-й год, или конец 17-го, или начало 18-го года. И он прочел стихотворение, в котором говорил о Крыленко. И стихотворение кончалось строчками, которые, повторяю, Пяст прочел так сквозь зубы, с ненавистью глядя на Луначарского. Стихотворение кончалось с 2 строчками. «Заплечный мастер, иначе палач, на чьих глазах растерзан был Духонин». Стихотворение называлось «Крыленко». Я хорошо помню, как Луначарский встал и сказал: «Ну, господа», и сказал «господа» при этом. «Это невозможно! Ну, что это за выражение? Ну, разве можно? Товарищ Крыленко, это видный революционный деятель, вы говорите ли палач, и потом разве в поэзии можно такие слова употреблять?» И хотел уйти. Хозяйка привала комедиантов подошла к нему и стала говорить: «Вы знаете, этот человек нервный, больной», и все говорила: «Это друг Блока». Действительно, Пяст был ближайшим другом Блока. И, наконец, Луначарского привели обратно, и он пожимал плечами, все говорил: «Ну что это такое, товарищ Крыленко, вы называете палачом?» Но остался сидеть, а дальше стихи уже читали о цветочках и о птичках, чтобы его не обижать. И вечер кончился очень благополучно. Конечно, если бы такой вечер произошел бы 10 годами позже, Пяст был тут же ночь был арестован, а через 2 часа был бы расстрелян. Я это вспоминаю для того, насколько тогда были либеральные сравнительно времена. Вот по поводу Рюрика Ивнева, что я хочу рассказать, а то, что мне очень жаль тоже. Он был секретарем Луначарского. Не помню, в каком году точно, но это было в начале революции. В Петропавловском соборе вскрывали гробницы всех царей, чтобы взять все драгоценности, которым были украшены. Он мне намекал, что если мне очень хочется, то он мне устроит присутствие при этом. Я почему-то, очевидно, я тогда был молод, глуп и нервен, и мне показалось, ах, как это неприятно. Конечно, мне, слушайте, теперь мне жаль, что я не видел этого, как вскрывали гробницы царей. Но помню по его рассказу, он не присутствовал, но он мне передавал рассказ от Николая Полетаева, который был тоже секретарем Луначарского, о том, как вскрывали гробницы царей. рассказал. Вот когда вскрыли гробницу, гроб Екатерины, то не нашли почти ничего. Куски шелкового платья, кости, труп совершенно разложившийся, в противоположность другим царям, которые еще какие-то следы можно было узнать, что-то такое. Но что интересно, это был случай, когда они дошли до Петра Великого. Когда они открыли гроб Петра Великого, то Петр поднялся в гробу. Приподнялся. Очевидно, труп был набальзамирован, скопление воздуха, и когда открыли гроб, то было какое-то разрежение этого воздуха, и он чуть-чуть приподнялся в гробу. Причем на них это произвело такое впечатление, что они все бросились бежать в разные стороны. Это рассказывал Полетаев, потому что, конечно, они не думали, что Петр ожил, но только от волнения, что они увидят Петра, и вдруг он громадный, этот Петр, лицо которого сохранилось, приподнялся в гробу. Вот что я хотел рассказать об этом в связи с именем Рюрика Ивнева, то, что мне в сущности жаль, чего я не... причем я не присутствовал, хотя, вероятно, это было зрелище тяжелое. Теперь несколько слов, может быть, литературных, если интересно, о том, как связанных с поэмой «Блока 12». Я помню хорошо утро. Кажется, это называлось «Знамя России» или «Утро России». Это газета эсеровская, когда была напечатана, где была напечатана поэма «Блока 12».
А это было когда, в каком месте?
Это было в ноябре 18 года, если не ошибаюсь. Значит, через год после Октябрьской революции. Это были времена уже тяжелые, голодные, холодные, но все ждали все-таки, что это не может длиться. Я прочел 12 и должен сказать откровенно, я теперь не считаю 12 великим произведением, никак. Но тогда мне показалось, что это великое произведение, и тогда говорили и люди очень авторитетные, говорили, что это такое же великое произведение, как «Медный всадник» или другие пушкинские поэмы. У меня... подлинно кружилась голова от такого какого-то впечатления. Это тогда это поэма, которая как будто бы вобрала в себя то, что было в этой эпохе. Можно сказать, что это была поэма не столько современная в великом значении слова, сколько какая-то злободневная. Может быть, потому, такое мое мнение сейчас, что она выдохлась. Сейчас от нее мало осталось, гораздо меньше, чем мы тогда думали. Но впечатление было от нее произвело потрясающее. Я об этом вспоминаю не только, чтобы рассказывать о своем личном впечатлении, но о таком резонансе, который она произвела в литературных кругах. Насколько я помню, люди моего поколения, то есть тогда совсем молодые, все были этой поэмой ошеломлены и находили ее чем-то гениальным и необыкновенным. Даже Гумилев, который не сочувствовал блоковской ориентации, все-таки находил, что это произведение необыкновенное. У Блока была жена, актриса Басаргина Блок, дочь Менделеева, знаменитого химика, которая тогда начала эту поэму читать. Она ее хорошо читала. И я помню, что мы, группа нескольких молодых поэтов, устроили вечер, на который просили в Тенишевском зале в Петрограде, на котором просили Басаргину Блок прочесть эту поэму. Я поехал с Георгием Ивановым к Федору Сологубу, который был стар, но считался тогда такой главой, одной из глав русского символизма, и во всяком случае был, пользовался большим престижем, авторитетом. Мы хотели именно, чтобы он в этом вечере участвовал. Он нас принял вежливо, спросил, да, а кто же будет на этом вечере, кто будет другой читать? Мы назвали несколько имен и, думая вообще козырнуть этим, сказали, а потом жена Блока будет читать 12. Он ледяным голосом сказал, тогда я участвовать не могу. Почему, Федор Кузьмич? потому что там, где будут читать эту мерзость, я участвовать не могу. Мы сказали, а вы прочли 12? Он ответил, не читал и эту мерзость читать не стану. Очевидно, он знал, что в этой поэме появляется в конце Христос, и он считал это такой мерзостью, что он отказался даже участвовать в вечере, где будет читаться эта поэма. Я помню, как Зинаида Гиппиус была возмущена тоже, и об этом она, по-моему, даже рассказала. И не хотела, хотя Блок был ее ближайшим другом, не хотела больше с ним встречаться, потому что считала, что это предательство, предательство русской поэзии, русского общества, России. И она случайно с ним встретилась в трамвае где-то на петербургской стороне. И Блок, человек скромный, замкнутый, сдержанный, подошел к ней и, чувствуя, что она на него смотрит ледяными глазами, сказала, вы мне подадите руку или нет? Она сказала, лично могу подать, но общественно нет. И все-таки протянула ему руку, подчеркивая, что общественно она ему подать руку не может. Это было время резкого разделения тогда. Мы, тогдашние молодые поэты, совсем не были настроены, конечно, не сочувствовали тем чувствам, которые Троцкий тогда выразил, что Блок рванулся к революции, но были просто слишком любили с этого Блока, чтобы как-нибудь быть против него и не быть там, где он. Но все старшие писатели, я это хорошо помню, все были, считали Блока предателем и были резко ему враждебны. Я тогда с Блоком вообще был мало знаком, но помню хорошо, что Блок позднее от этой поэмы не то что отрекся, но ее не любил о ней вспоминать, а умирал, но он умирал уже позже, в 21-м году, где вспоминал свою первую книгу «Стихи о прекрасной даме», считая, что это единственное, что он написал действительно хорошего, и с ужасом будто бы вспоминал 12. Так что, по-видимому, Блок чувствовал то, может быть, он согласился тогда с Зинаидой Гиппиус или с Блоком, или с Сологубом, и выразил себя о своей поэме так же, как тем же словом, которое ему употребил в отношении ее Сологуб. Я думаю, что у Блока в это время произошло какое-то именно религиозное отталкивание от 12, не столько политическое, сколько религиозное, потому что последние месяцы жизни, насколько я знаю по рассказам, его мучило именно то, что в конце поэмы появляется Христос. Хотя за год или за два до этого сказал какое-то слово вроде того, что это Христос нереальный, это образ синтетический, не придавал значения. Но последние годы жизни, последние месяцы жизни, по-видимому, он был настроен иначе.
Георгий Викторович, а у вас не осталось каких-то воспоминаний, фраз, которые остались у вас в памяти относительно из разговоров, вот скажем, с Гумилевым, может быть, с Ахматовой, о том, что они говорили о революции и думали о ней в 17-м году, в 18-м году?
В 17-м году было какое-то, как я уже сказал, было восторг по поводу того, что произошло то, что всегда будто бы Россия ждала больше 100 лет. И была уверенность, что все пойдет хорошо, на благо России, на благо всем нам. Ни о каком таком разделении России на два лагеря никто тогда не думал. По крайней мере, я повторяю, в моем кругу. Позже, конечно, изменилось. С Блоком лично я встречался мало и редко. Должен сказать откровенно, я находился в каком-то таком преклонении перед Блоком, что когда я с ним встречался, ну, может быть, раз 10, я вспоминаю, я как-то хоть слушал, что он скажет, задавал ему 2-3 вопроса, и не думаю, чтобы он со мной вел когда-либо. Во всяком случае, я бы запомнил какие-нибудь разговоры, которые я мог бы истолковать, как его отношение к революции. С Гумилевым было совсем другое. Гумилев был человек, который отчасти радовался революции, даже большевистской революции, хотя он был монархист, потому что он считал, что в этом новом строящемся обществе поэзия займет, наконец, руководящую роль. Гумилев был фантазер, человек умный, которого многие считали глупым, потому что он иногда говорил напыщенные глупости, думая, что никто не понимает, что он говорит это так полусерьезно. Я помню, как еще до революции он говорил, что он пойдет завоевывать Индию, если я получу разрешение государя-императора. Какое завоевание Индии, какое разрешение государя-императора? Конечно, все понимали, что он говорит вздор. Во время революции, даже уже после того, что коммунисты взяли власть, на второй, даже на третий год, он вел сложную, такую веселую литературную игру. Он очень ценил Блока как поэта, но хотел его отстранить, чтобы стать во главе русской поэзии, и что поэзия должна стать какой-то руководящей силой. Он был человек необычайно убедительный. Когда даже он говорил иногда вещи, которые через полчаса вы понимали, что это несерьезно, иногда ему удавалось убедить слушателя самым тоном своим, талантливостью своей какой-то, что это что-то убедительное и интересное. Так вот эти его разговоры о том, что поэзия станет чуть не руководящей силой в будущем русском обществе, когда оно будет окончательно построено и освободиться от коммунистических крайностей, он многих убеждал. Поэтому он даже и сочувствовал этому построению нового общества. Но он всячески подчеркивал свой монархизм, он всячески подчеркивал свою религиозность, и когда это было уже довольно рискованно, в Петрограде, проходя мимо церкви, демонстративно останавливался, снимал шапку или шляпу, крестился и кланялся и шел дальше.
А это все было искренне, или все же в этом была какая-то такая наигранность или бравирование?
И то, и другое было. Он был человек действительно религиозный, но было бравирование, желание вот показать свою независимость. Когда ему говорили друзья, что это рискованно, он говорил: «Меня не тронут». Теперь, как он погиб, может быть, почему он был расстрелян, я более-менее это знаю. Считаю, официально он был, написано, замешан в Таганцевском заговоре. Вы можете помнить, что был такой Таганцевский заговор, это было в 21 году, когда многие были арестованы. Дело было не в Таганцевском заговоре, в котором он участие принимал далеко, и он был бы, может быть, арестован и выпущен потом. А дело было вот в чем. Во время Кронштадтского восстания он, сочувствуя кронштадтским матросам, написал проект воззвания, когда кронштадтские матросы возьмут власть, или, может быть, воззвание, обращение к ним. И потом говорил своим друзьям: «Ах, как это досадно, я это написал, в какую-то книгу вложил и не могу найти, надо бы это порвать», потому что кронштадтское восстание было подавлено. И времена были такие, когда иметь такой документ у себя дома было все-таки рискованно. У него была большая библиотека, и у него было много книг, которые он просто искал и не мог найти. Но когда у него произвели обыск в связи с Таганцевским восстанием, в котором он принимал участие, но маленькое участие, то у него нашли это воззвание. И, конечно, доказать, что это была шутка, что это было то, было трудно. И он был расстрелян именно в связи с этим документом, потому что там сделали обыск по-настоящему, а не так, как он лениво думал в этой книге или в той книге. Найти бумажку в книге ему было трудно, а они нашли. Говорили, что Максим Горький поехал к Ленину и заступился будто бы за него, но как тогда бывало, то говорили, что это слишком поздно, и что Горький не успел, будто бы Ленин согласился с просьбой Горького, но приказ Ленина пришел слишком поздно, и Гумилев был расстрелян. Это часто бывало подстроен. Это бывало только для того, чтобы именно просьбу Горького не удовлетворить. А потом, насколько известно, Ленин отвечал Горькому: «Какими вы глупостями занимаетесь?» Не знаю, может, он не ответил им это всю весь Гумилёв, но когда Горький заступался за многих, и даже за одного великого князя Николая Михайловича, то будто бы Ленин ему говорил: «Какими вы мелочами и глупостями заняты?»
А перед тем, как мы закончим, может, вы могли так бегло суммировать вашу жизнь вот, после Октябрьской революции, то, что, так сказать, произошло в 18-19 году, и как вы попали за границу, и, так сказать, довести это суммирование вот до момента, что мы в 65-м году сидим в Париже.
Да. То что же, вот значит, в согласии со всем тем, что я только что говорил, жизнь материальная становилась все труднее, труднее. Очень многие уезжали, не знали. Вот Иван Иванович или Марья Ивановна, знакомые моей матери, знакомые мои личные, вдруг исчезали. Потом узнавали, что они бежали за границу. Многие бежали через Финляндию, многие ехали в части России, заняты белыми войсками, как-то туда пробирались. И круг наш все редел и редел. Но у меня не было никакого желания уехать из России. И очень возможно, что если бы я знал, что я уеду навсегда, то я бы и не уехал. Но я более-менее, приспосабливаясь к этой трудной и тяжелой жизни, дожил, наконец, до НЭПа. Я не помню точно, когда эта новая экономическая политика была установлена Лениным. Но, во всем случае, это был 22-й, вероятно, год. Я думаю, 22-й год, да. И тогда сразу показалось, что возвращаются прежние времена. Конечно, это длилось недолго, но это была иллюзия того, что другая власть, другие порядки, может быть, другая будет жизнь, но жить можно, можно писать, можно печататься. Появились новые писатели, которые тогда как будто бы пришли на смену старшим, бежавшим за границу, вот Мережковским, Бунину и другим, которые уже исчезли, которых не было. Появились новые писатели, были журналы во время НЭПа, в которых мы все печатались, и мне казалось, что можно будет жить приблизительно так, как мы жили раньше, невзирая на то, что политический строй другой. Моя семья, моя личная, все стали латышами, хотя никогда в Риге не были, никогда никакими латышами не были. Но тогда было латышское консульство в Петрограде, которое за небольшую сумму денег выдавало свидетельство, что вы жили в Риге всю жизнь, что вы чистокровные латыши, поэтому вас выпускали в Ригу. А Рига тогда была за границей, в Риге было другое правительство. Другое вообще общественный строй, это не было частью России. Я остался совершенно один. Моя семья уехала во Францию, где вот этой моей тетушке, которую вспоминаю, которая вернулась, испуганная, когда она садилась в карету, ей сказали: «Садись, садись, недолго прокатаешься». У нее была вилла в Ницце, они все оказались в конце концов в Ницце. И я решил, почему же мне не поехать к ним. И тогда во время НЭПа стали выдавать легально паспорта. Но надо было, чтобы кто-нибудь поручился за то, что вы вернетесь в Россию. Я помню, что я обратился с просьбой поручиться за меня к Акиму Волынскому, который тогда был председателем Союза писателей. Кстати, Аким Волынский, с ним это в другой раз, когда им было бы интересно рассказать об его лекции, которую он читал о 12-ти. Блока. Он не был коммунистом, но он был настроен все-таки сочувственно к власти, его уважали, и так как он за меня поручился, что я вернусь в Россию, то мне дали легальное право уехать за границу для лечения, для того, чтобы повидать семью, я не помню точно. Так я приехал во Францию.
Это в каком году было?
Это было в 23-м или 24-м году, я точно не помню. Прожил год, Прожил полгода, потом прожил год, потом прожил полтора года, а потом решил... Волынский к тому времени умер, значит, я его никак не подводил, что я останусь за границей, а не вернусь в Россию. И остался здесь. Теперь в самое заключение. Я бы хотел бы коснуться темы, которая меня лично очень задевает и волнует. Особенно в связи с тем, что иногда приходится читать упреки и обличения. Хорошо ли, правильно ли мы сделали, некоторые русские писатели, некоторые русские интеллигенты, что оказались в эмиграции? У всех, я думаю, было сомнение. Надо было остаться в России и делить судьбу русского народа, или надо было уехать за границу и прожить, и, вероятно, конечно, даже невероятно, несомненно, умереть на чужой земле. Я вспоминаю это в особенности потому, что мне случилось как-то тут сейчас вспомянуть имя Ахматовой. Ахматова всегда была настроена так, что она не уедет из России. В 17 или 18 году она написала, кстати, одно из самых замечательных своих стихотворений, которое теперь в Советской России издается без первой строфы. Первая строфа такая: когда в тоске самоубийства народ гостей немецких ждал, и дух суровый византийства от русской церкви отлетал. И дальше, дальше печатается. Мне голос был, он был утешный. Он говорил: пойди сюда, оставь свой край родной и грешный, оставь свой край, оставь Россию навсегда. И Ахматова кончает стихотворением, что этого голоса она не стала слушать, что это голос недостойный. Совсем недавно в книжке своей «Реквием» она начинает свою эту поэму «Реквием»: «Нет и не под чуждым небосводом, и не под защитой чуждых крыл я была тогда с моим народом там, где мой народ к несчастью был». Значит, она опять через чуть не 40 лет повторяет эту свою тему, что она гордится и рада тем, что она прожила эти годы в России. Я думаю, что суд над всеми нами принадлежит будущему, а не теперь. Я лично считаю, что если этот суд будет беспристрастный, то этот суд признает, что часть русской интеллигенции и русской литературы должна была уехать из России. Просто потому, что то, что в этот 40 лет печаталось и писалось в России, не представляет собой Россию. Может быть, это были очень талантливые люди, я не спорю, очень талантливые писатели. Но на уровне русской литературы прошлой советская литература сталинских времен никак не была. Я никак не хочу разводить какую-нибудь эмигрантскую гордость и говорить, что здесь мы были на уровне прежней русской литературы. Ни в коем случае. Ни Толстых, ни Достоевских, ни Пушкиных, ни Лермонтовых среди нас тут не было. Но у нас тут были темы, мы тут касались вопросов, мы говорили о вещах, которые в России осмеивались и которые причислялись к пустякам и каким-то классовым предрассудкам. И вот ради того, чтобы эти русские темы продолжить и по мере сил оказаться на уровне русского прошлого, я думаю, стоило потерять родную землю, оказаться на чужой земле в бесправном, в сущности, положении, без тех преимуществ, которыми пользовались советские писатели, разъезжавшие по всяким конгрессам, имевшие там всякие дачи, пенсии, как Алексей Толстой и другие, прожить в сущности бедную, скитальческую жизнь, чтобы по мере сил постараться быть верными настоящей подлинной России, никакой казенной цензурой не задавленной. Вот это мне хотелось бы этим кончить в оправдание того, что наш отъезд из России не был случайностью и не был ошибкой.
Большое спасибо.